Гарип Медиа представляет цикл «Доказательства существования Бога». Урок 7. Космологический аргумент. Критика и ответ на нее.
Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые зрители, продолжаем говорить о доказательствах существования Аллаха, и мы разбираем космологическое доказательство, доказательство через наблюдение за процессами, происходящими во Вселенной, в нас самих. И начнем разговор с возражения на космологическое доказательство, которое привел известный шотландский философ Дэвид Юм, который умер в 1776 году. Это известный агностик и скептик, у которого есть книга «Диалоги о естественной религии», написанная в форме диалогов Платона и так далее. Вот в 9 части он как раз возражает на высказывает выражение в адрес космологического доказательства. Почему мы останавливаемся на этом подробно? Потому что это важно. Тут основы всего нигилизма современных новых атеистов. То есть мы увидим сейчас почему. Это диалог между Демеем, Клеантом и Филоном, и значит, один из них христианин, другой агностик, там третий скептик, но не суть. Демей говорит, все, что существует, должно иметь причину или основание своего существования, так как, безусловно, невозможно, чтобы какая-либо вещь произвела сама себя или была причиной собственного существования. Должны, в конце концов, прибегнуть к некоторой окончательной причине все вещи, да, которые необходимо существуют. То есть, вот эта версия космологического доказательства. Здесь вот она излагается с точки зрения вот этого христианина. На что ему возражают, как бы, то, что все, что мы представляем как существующее, можно представить и как несуществующее. Следовательно, нет такого бытия, несуществования которого заключало бы в себе противоречие, поэтому нет бытия, существование которого могло бы быть логически доказано. То есть, видите, сомнение в существовании бытия, сомнение в существовании. Также он говорит, заявляют, что божество есть необходимо существующее бытие. И эту необходимость его существования стараются объяснить при помощи утверждения, что если бы мы знали всю его сущность или природу, то убедились бы в том, что для него не существовать так же невозможно, как дважды двум не быть четырем. Но очевидно, что это никогда не может осуществиться, пока наши способности остаются такими же, как теперь. Мы всегда будем в состоянии представить себе несуществующим то, что раньше представляли существующим. То есть он говорит, что и для существующего мы можем себе представить несуществование, и доказать существование – это тоже проблема, и невозможно именно утверждать, что некая форма существования, некая сущность, Бог, божество является необходимо существующим. Вот это он хочет здесь сказать. Поэтому, говорит, мы в своем сознании мы всегда можем представить Бога несуществующим, он хочет сказать. Мы всегда в состоянии представить себе несуществующим то, что раньше представляли существующим. И наш ум не может необходимостью предположить вечное существование какого-нибудь объекта, подобно тому, как мы с необходимостью всегда представляем себе, что дважды два – четыре. Итак, слова «необходимое существование» не имеют никакого смысла. Вот. То есть не просто так, в общем, великие имамы исламской акиды, такие как имам Аль-Джуэйни, говорили, что именно понимание существования чего обязательно, существование чего допустимо и существование чего невозможно, это и есть разум. То есть нельзя назвать разумным человека, который не знает, что такое хукмуль-акли или путает обязательно существующее, допустимо существующее и то, что существовать не может, абсурдное. Да. То есть здесь философ Дэвид Юм при всей его известности, при всем том, что он является классическим философом, вот практически он говорит о том, что невозможно различить допустимо существующее и необходимо существующее. То есть фактически с точки зрения, опять же, гигантов ислама, этот человек не является разумным, даже будучи известным философом. Дальше Дэвид Юм пишет вот в этом своем диалоге, он говорит, но далее, почему материальный мир, согласно этому мнимому объяснению необходимости, то есть он не верит в то, что есть что-то, что существует необходимое, рационально необходимое существование, почему материальный мир не может быть необходимо существующим? То есть, ну, вот задает такие дурацкие вопросы, как бывает, вот дети иногда, да, спрашивают, а вот почему, например, там, не знаю, небо сверху, почему облака не падают и так далее, и так далее. Почему бы не представить, что весь этот мир, все эти вещи не являются также необходимо существующими? Мы же, нам не с чем сравнить. Мы не решаемся утверждать, что нам известны все качества материи, и насколько мы в состоянии о ней судить, она может заключать в себе некоторые качества, в силу которых, будь они нам известны, ее несуществование казалось бы нам таким же большим противоречием, как то, что дважды два равняется пути. То есть, может быть, у этого мира есть какие-то свойства, которых мы не знаем, и благодаря этим свойствам мир является необходимо существующим. Для доказательства того, что материальный мир не есть необходимо существующее бытие, пользуются, насколько мне известно, всего одним аргументом. Этот аргумент основан на случайности как и материи, так и формы мира. Говорят, дальше он цитирует, да, каждую частицу материи можно представить уничтоженной, а каждую форму измененной. То есть все, что в этом мире есть, оно может не существовать, и все, что в этом мире есть, изменяется. Это, безусловно, аксиомы космологического доказательства. Следовательно, говорит Юм, подобное уничтожение или изменение не невозможно. То есть это вот он цитирует космологическое доказательство. Но мы, по-видимому, проявим большое пристрастие, если не заметим, что этот аргумент распространяется равным образом и на божество, насколько мы имеем о нем представление, и что наш ум с таким же успехом может вообразить, что божество не существует или что его атрибуты изменяются. Должно быть, какие-то неизвестные и непредставимые качества ведут к тому, что несуществование божества кажется невозможным, а его атрибуты неизменными, нельзя указать никакого основания, почему бы эти качества не могли принадлежать также материи. То есть, что мы видим в этих отрывках? Мы видим отрицание очевидного, мы видим неспровергание авторитетов, мы видим постановку под сомнение основ и самых базовых истин, недоверие к разуму, мы видим софистику, мы видим солипсизм, нигилизм, неуверенность во всем. То есть, вот по сути, это прославляется как философия скептицизма и агностицизма. Хотя это на самом деле уровень мышления пятилетнего ребенка, который не знает базовых норм, базовых правил мышления, не различает между необходимо существующим и допустимо существующим, о чем мы будем говорить дальше. То есть примерно вот такой уровень аргументов. Но самый известный довод Дэвида Юма против космологического аргумента, который обычно цитируется в учебниках по философии, по теологии, это следующий отрывок из его диалогов о естественной теологии. Он говорит: далее, в такой цепи или в таком ряде объектов, это чуть-чуть спустя некоторое время он разбирает более подробно космологическое доказательство вот через цепь движений, покоя, причин и так далее. Далее, в такой цепи или в таком ряде объектов, каждая отдельная часть обусловлена той, что ей предшествует. То есть движение одной вещи вызывается движением другой вещи и так далее. И обуславливают ту, которая за ней следует. В чем же здесь затруднение? Однако целое, говоришь ты, нуждается в причине. То есть вся вот эта цепь изменений, движений, которые в мире существуют, нуждается в причине. Это еще, в общем, Платон утвердил. Я отвечаю на это, что соединение частей в целое, так же, как соединение нескольких отдельных графств в одно королевство или же нескольких отдельных органов в одно тело, совершается исключительно произвольным актом ума и не оказывает никакого влияния на природу вещей. Что здесь говорится? Он говорит, что у каждого изменения своя отдельная причина. И говорит, нет общей причины всех изменений. Поэтому каждое изменение нужно рассматривать отдельно. В принципе, это основа того, что говорили атеисты-позитивисты в 19 веке. Основа того, о чем пишет, например, Ричард Докинс в «Слепом часовщике», новые атеисты пишут об этом. Говорят, что невозможно какую-то общую закономерность установить, что каждое изменение вызвано своей собственной отдельной причиной. Ну, выразим эту идею проще. Представьте себе, 5 жителей Крайнего Севера приехали в Москву. Нам нужно выяснить, почему они приехали в Москву. Мы задаем им вопрос. Один отвечает, что я переселился в более мягкий климат, А второй сказал, я переехал в Москву ради денег и лучшей работы. Третий приехал на свадьбу. А четвертый, как турист. Пятый приехал в гости к родственникам и жены. У каждого своя собственная причина, но все они приехали в Москву. И наш космологический аргумент, говорит Юм, да, его сторонники, сказать, мы узнали причину приезда каждого из них в Москву. Теперь мы знаем причину приезда всех пяти жителей Крайнего Севера в Москву. То есть говорит, что мы, сторонники космологического аргумента, которые говорят о том, что все изменения сводятся к одной первопричине, да, мы как будто утверждаем, что пять разных причин есть причина переезда всех пяти. Что вот узнав причину каждого, и они все разные, мы узнали причину, по которой все пять переехали. А на самом деле нет этой единственной причины. Это довод, который до сих пор муссируют, повторяют новые атеисты. Что все изменения в мире произошли, потому что произошли. И то, что мы приписываем этому какой-то смысл, мы это делаем как бы постфактум. Как Докинс говорит, если, говорит, сначала шар для гольфа попадает в дырку в земле, как она там называется, да, потом мы уже говорим... Значит, вот это произошло потому-то, потому. То есть сначала произошло изменение, а потом мы уже рационализируем, мы уже подводим ее под причину. На самом деле, каждое изменение произошло в силу там миллиардов микро-микроизменений и так далее, и так далее. То есть, вот Дэвид Юм это уже сформулировал. Возражение Юма на космологический аргумент вот такое, что каждый раз причина разная, нет никакой общей причины. Но это возражение, в общем, хорошо известно тем, кто занимался «Ильмуль-Калям». На самом деле, то есть, опять же, наши мутакаллимы, они уже дали свое возражение на это. Мусульмане говорят, мы и не говорим ни о какой общей причине отдельных явлений. Да? Мы не говорим, что так как пять жителей Крайнего Севера переехали в Москву, у них есть какая-то общая причина. Нет. Мы допускаем, что у каждого причина своя, которая не связана с причиной другого человека. То есть это абстракция, ее не существует в реальности, нет никакой общей причины явлений. Но важно что? Важно то, что эта причина всегда внешняя. Это как если бы ответом каждого жителя Крайнего Севера был бы «нас привезли в Москву насильно». Кто-то, кто не является одним из нас, вынудил нас приехать в Москву, и мы не знаем зачем и почему. То есть, на самом деле, суть космологического аргумента вот в этом. Не то, что каждая причина отдельная и так далее, и так далее. Это мы описываем один допустимый факт через другой допустимый факт. Цель в том, что на самом деле причина, она лежит вне вот этой цепочки событий, цепочки движений, цепочки перемещений, изменений. И хороший пример, на самом деле, как мусульмане понимают космологический аргумент, это напольные часы, знаете, такие с... циферблатом, стрелками, там, гирями и маятником, который качается и приводит все в движение. Так вот, каждый элемент часового механизма приводится в движение движением другого элемента. То есть все вот внутри часов взаимосвязано. И одна шестеренка крутит другую шестеренку. Но нельзя сказать, что это настоящая причина их движения. То, что каждая шестеренка движется другой шестеренкой. Да, тогда получается даур. Одна, первая движет вторую, вторая движет третью, третью движет первую. И так вот они двигают друг друга. Это ничего не объясняет. То есть, но при этом факт, что одна движет другой, а третья движет первой. Но причина движения здесь нет никакой. Потому что истинная причина движения механизма – это движение маятника вне этого механизма. То есть причина, она всегда вне наблюдаемой нами системы. Вот есть же физическое представление о физической системе координат. Вот это вот полная система, которая, значит, какие-то силы действуют. Мы рассматриваем там силы движения, силы трения и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы рассматриваем некоторую систему. Так вот, истинная причина, она не внутри, она вне всегда этой системы наблюдений. Поэтому суть космологического аргумента, она именно вот в этом заключается. Что какая бы ни была причина, нам она не важна. Нам важно то, что это причина внешняя. Да? И каждый житель Крайнего Севера, он сам не знает, почему он приехал, какая причина его побудила. Ему кажется, что вот это, и внешне это так, но на самом деле есть какая-то другая, более глубокая причина, почему он оказался в Москве. И то же самое на это уже в 20 веке указывает философ-теист Ричард Суинберн. Он говорит в своей книге «Есть ли Бог», что все процессы, которые описывает Дарвин, там, миллиарды лет эволюции живых организмов, все то, что пишут биологи-эволюционисты, все процессы, которые описывает Докинс в «Слепом часовщике», как бы они могут быть описаны точно. То есть, может быть, именно так вот и, например, птицы и эволюционировали. Может быть, у них сначала были, не знаю, там, они были сначала лысые, потом у них выросли перья, не знаю, что угодно могло произойти, да? Проблема не в этом. Проблема в том, что вот эти изменения, эволюционные изменения внутри видов, которые, в общем, мы не отрицаем, мы допускаем, они не являются истинной причиной. То есть, мы просто описываем, мы просто констатируем. Но утверждать, что у этих изменений нет никаких причин вне этого, вне вида, это тоже упущение. То есть наука, она не должна, в принципе, эту причину искать. Цель науки – описать факты, описать на основании вот этих фасилий, ископаемых, что вот 10, там, не знаю, миллион лет назад птицы были вот такие, потом вот они стали вот такие, потом вот такие и так далее, и потом они стали такие, как они есть сейчас. То есть цель не объяснить эти изменения, кто положил начало этим изменениям, кто произвел эти изменения. То есть, в принципе, биологи, эволюционисты, они могут даже все описывать точно, вот так оно и было. Но это не указывает на причину. Причина лежит вне этой цепи процессов. Да? Сами процессы друг друга не объясняют. И уже об этом мы поговорим, когда будем говорить о космологическом доказательстве в исламской традиции.